давайте с вами начнем с иудаизма. Да? А что говорит на самом деле иудаизм о реинкарнациях? Я дам немножко материалы, дам возможность людям задавать вопросы. А после этого мы поговорим с вами о том, что происходит в современной психологии, ну и конкретно вот у вашего покорного слуги тоже в практике. Итак, давайте начнем с Рамхаля. Рамхаля, Рабби Моше Хаим Лузатта, очень известный рав. В книге «Дерех Хашем», такая очень известная, скажем так, книга в иудаизме, он пишет следующее. Да, это книга «Путь Творца». Он пишет следующее. «Высшая мудрость установила, что одна и та же душа придет в мир несколько раз в различных телах и таким образом сможет в один раз исправить то, что испортило в другой, или завершить то, что не завершило». И это замечательная цитата, потому что она, кроме всего прочего, говорит нам еще о том, что зачем вообще мы приходим сюда, в этот мир. Да? То есть, когда душа уходит из этого мира, она идет на суд. Всевышний, который нас любит, показывает нам нашу жизнь во всех деталях. И душа говорит, как, у меня был такой потенциал, я его не реализовала. Творец говорит, ну да, не реализовала. А потом душа смотрит на какой-то другой участок жизни и говорит, а здесь я наломала дров. И Всевышний говорит, да, наломала дров. И тогда душа говорит, ну, Всевышний, ну, дай мне возможность реализовать свой потенциал, исправить то, что вот я сделал неправильно. Творец говорит, конечно, я тебя люблю, я тебя пошлю обратно. Вот. И ты тогда сможешь как раз именно это сделать, то, о чем пишет нам сейчас Рамхаль. Теперь, где еще мы с вами видим? Мы видим много, на самом деле, источников, где написано о реинкарнации. Но вот интересно, что в книге Хафец Хаима, в Мишне Бруре, то есть это книга законов. И там есть такой закон о цицит. И вы знаете, есть такое правило, что когда мы идем на кладбище, мы наши цицит убираем. Почему? Потому что усопшие люди, они понимают значимость и ценность этой заповеди. И они это сделать не могут. И поэтому им... плохо, скажем так, да, так сказать. И поэтому мы, чтобы не причинять душам вред, мы убираем цицит внутрь. И тогда задается вопрос, вот Мишна Брура спрашивает, а что если мы идем на могилу к маленькому мальчику? У него же не было заповеди цицит, и поэтому ему плохо не будет. И отвечает Мишна Брура, нет, мы должны с вами тоже убрать цицит, потому что у этого маленького мальчика может быть душа взрослого человека. То есть вот здесь конкретно нам сказано, что душа у него взрослого человека. Последняя реинкарнация была у него, чтобы он закончил что-то, что он должен был закончить. И он ушел еще до 13 лет, до бар-мицвы. И поэтому, тем не менее, душа взрослого человека, мы должны с вами убрать цицит. То есть вы видите, что даже концепция реинкарнации, она и имеет место быть в еврейском законе. Ну, дальше давайте посмотрим, где у нас в Торе вообще есть, скажем, намеки на реинкарнацию. Вот, в Торе есть такая концепция левиратного брака. Левиратный брак, это означает следующее, что когда был брат, и он умер, не оставив наследство, то тогда другой брат женился на его вдове, и сказано, что первый ребенок – это как раз вот душа первого брата возвращается обратно. То есть таким образом можно вернуть брата обратно. И это объяснение, на это намекает нам Рамбан, да, то потом уже комментаторы говорят конкретно, да, что это речь идет о реинкарнации. Вот, а о чем здесь у нас с вами идет речь? Речь идет, конечно же, о встрече Иуда и Тамар, где два брата умерли. И почему, опять-таки, они умерли, да? И что нам говорит Тора здесь? Он говорит, сказал Иуда Анану, да, значит, второму брату, женись на Тамар, восстанови потомство брату своему. Но так как знал Анан, что не его будет потомство, видите, да, то есть же будет потомство Эр, то когда он ходил к жене брата своего, ронял семя на землю, чтобы не дать потомство брату своему. Ну, сказано, что Эр делал то же самое, потому что он не хотел портить красоту Тамар. Творец сказал, от вас, ребята, должны произойти цари и пророки, а вы занимаетесь непонятно чем, они оба умерли. И тогда должен был жениться на Тамар третий брак. И вот тут Рав Алших, тоже очень известный комментатор, задает такой вопрос. А по реинкарнации, по обычным, так сказать, законам реинкарнации, какой из братьев должен вернуться? И отвечает, должен вернуться последний, то есть Анан. То есть тогда Анан бы на самом деле добился того, что он хотел, чтобы потомство цари, пророки прошли от него, а не от его брата Эра. И Всевышний говорит, не, так не будет. Вот. И поэтому, что делает, значит, пишет Рав Алших, он создает необычный левиратный брак, когда Тамар, значит, естественно, выходит замуж за своего, за отца, за Иуду, и у нее в результате рождаются мудрецы. Вот поэтому, значит, сказано такое дело, что таким образом, вот видите, пишет, Творец устроил несколько иную форму левиратного брака, вот, и, значит, таким образом души обеих братьев Эра и Анана смогли реинкарнировать в детей-близнецов. Перец представляет душу Эра, а Зерах – душу Анана. Так, теперь, ну, где еще мы с вами видим, на самом деле, в Торе намек, опять-таки, о реинкарнации? Поверьте или нет, в 10 заповедях, можете подумать на секунду, где в 10 заповедях мы можем это увидеть. Вот, и, значит, вот, я вам читаю, это на самом деле во второй заповеди, ну, второе изречение, да. «Я Господь Бог твой, Бог ревнитель, взыскивающий за проступки отцов с детей до третьих и четвертых поколений, ненавидящих меня, и делающий добро до тысячи поколений, любящих меня и сохраняющих законы мои». Это. Теперь, в чем здесь дело? Дело в том, что в иврите слова «поколений» нету. И поэтому сказано так, что, значит, взыскивающий за проступки отцов с детей до третьих и четвертых, ненавидящих меня, и делающий добро до тысячи, любящих меня и так далее. Теперь на это говорит Вильнюсский Гаон и многие другие каббалисты, естественно, что здесь речь идет именно о реинкарнациях. Вот, и поэтому, значит, это очень важно, значит, вот смотрите, что говорит Вильнский Гаон в книге Эвен Шлема. «Всевышний создал человека, чтобы воздать ему добром в конце концов, да, в конечном счете. И даже если человек совершил промах, Всевышний возвращает его в этот мир 2 или 3 раза, пока тот не исправит поврежденное. Но разница в том, что тот, кто был изначально хорош, удостоится грядущего мира вместе с телом. А человек, если человек не исправил то, что должен был, то 3 первых тела погибнут навсегда. А тот, кто не исправил в 4-й раз, ни на что надеяться, ни про нас будет сказано». Это комментарий Вильнюсского Гаона. Вот на что Аризаль, как бы, да, один из самых великих каббалистов, он имеет другое мнение. Он говорит, что на самом деле все тела, которые исполняли заповеди, они имеют достоинство, и поэтому эти тела встанут, все они встанут. Вот. Это будет интересно, когда мы можем, значит, пожать руку и сказать, что а кто ты, а я вот ты в вот такой реинкарнации, да, так сказать, я вот делал это. Ну, вот. А мир будет совершенно другим, как вы понимаете. Но здесь речь идет, опять очень важно, люди, которые вот 3 или 4 раза идут просто против Творца. То есть они делают жуткие преступления и продолжают делать жуткие преступления. Сказано, что, видите, Творец говорит, что тем, кто пытается, тем, кто хочет приблизиться, даже если люди делают ошибки, он говорит, я дам до 2000 реинкарнаций. За сегодня у нас еще нету даже такого срока. Да? То есть, опять-таки, то есть Творец нам дает возможность за возможностью и за возможность. Творец нас любит, да, и поэтому, если мы откровенно не идем и делаем что-то очень-очень плохое, как бы, да, так сказать, то у нас есть еще шансы и так далее. Так, теперь, ну, поскольку, значит, мы с вами говорили о Вильнюсском Гаоне, Рав Деслер тоже пишет, очень известный такой литовский Рав, он тоже пишет о инкарнациях. И почему я это говорю? Потому что вы видите, что как бы литовские раввины, главные, очень важные литовские раввины, они все знали о том, что есть реинкарнация, они об этом писали. Сефарские раввины, конечно же, тоже об этом писали. Теперь в 16 веке издается книга Зохар. До издания книги Зохар вот вся тема реинкарнации была под секретом. То есть о ней намекали люди, каббалисты. Но для того, чтобы знать о законах реинкарнации, вообще о реинкарнации, нужно было быть посвященным в каббалу. Это давали только людям очень большого знания. Вот. И теперь, после того, как Зохар был опубликован, это уже стало как бы публичным знанием. И Аризал учит своих учеников, а на основе его учения, его ученик Рабби Хаим Виталь, вот пишет книгу «Шаар Гилгулим». И в «Шааре Гилгулим» очень много, ну, она вся эта книга о реинкарнациях, это вся книга о законах, это реинкарнация, это вся книга о том, кто есть кто в самой Торе и так далее, и так далее. Да? Значит, есть оппозиция, как считают некоторые, вот тому о том, что есть в иудаизме реинкарнации или нет. И в чем здесь проблема? Дело в том, что, ну, один из таких главных, как говорят, оппозиционеров был Рав Саадия Гаон. Но дело в том, что здесь очень хитро. Почему очень хитро? Потому что Рав Саадия Гаон, отвечает Микубалим, никогда не писал про Гилгул Нешамот. А термин, который он употреблял, да, это была хатеха. Хатеха означает передвинуть. Это, да, например, в чем здесь проблема? Проблема в том, что о реинкарнации говорили не только еврейские каббалисты, мудрецы, а говорили и другие религии. И вот там как раз идея была, что вот душа вся переселяется из одного тела в другое. И вот как раз хатека – это как раз термин, который был употреблен для нееврейских концепций переселения душ. И, конечно же, есть раввины, которые писали, что эта концепция неверна. Ведь так оно есть, никакой проблемы нет. Но здесь... Понимаете, да? А каббалисты отвечали им на то, чем отличается еврейская концепция переселения душ от нееврейской концепции переселения душ. И такое создается впечатление у людей, которые не очень как бы об этом знают, да, что они вообще спорят о том, есть ли этот феномен или нет. Понятно, что такого спора быть не может, а есть вопросы как бы, и ответы на том, в чем разница? Главная разница в том, что то, что говорил нам Аризаль, например, да, что душа не возвращается вся, а возвращается только та часть души, которая должна сделать вот, тот тикун, то есть то исправление, или она должна реализовать тот потенциал, который есть. И поскольку душа находится вообще, как вы знаете, вне времени и пространстве, душа может появиться в множестве разных людей. Одна душа, это может быть целая семья, иногда они говорят даже, это может быть целый город. И тогда душа будет исправлять то, что необходимо вот, взаимоотношениям людей. В этом обществе или в семье будет душа сама исправлять то, что она должна исправить. И поэтому как бы очень многие, ну, не очень многие, а все на самом деле проблемы, которые связаны с нееврейским концепцией реинкарнации, они отвечаются так или иначе нашими каббалистами. Окей. Значит, если будут вопросы по поводу иудаизма и, как я уже сказал, реинкарнации, я с удовольствием на них отвечу. На сегодняшний день, как во все группы, скажем так, это будь то хасиды, это, естественно, Балшемтов, который знал и учил в своих хасидах о реинкарнациях. Это сефарды, это ашкеназы. Все главные раввины, все об этом знали, все об этом писали. Просто сегодня у нас, как обо многом другом иудаизме, ну, не было, скажем так, этих знаний. Теперь, что касается сегодня современных практик. Дело в том, что я, например, лично занимаюсь, так называемой, регрессивной терапией. Что такое регрессивная терапия? Ну, вот, когда приходит человек, и у него есть какая-то проблема, значит, надо найти причину. И причина очень часто может быть закопана, скажем, где-то в детстве. И может быть закопана даже в каком-то очень глубоком детстве, где человек просто не помнит, что было. И поэтому у нас есть техники, вот техники глубокого расслабления, которыми я пользуюсь. Они открывают подсознание и возвращают человека в любой возраст, об этом спокойно совершенно говорю, любой возраст. Причем, ну, проверить это иногда бывает достаточно легко, потому что если вы возвращаете, например, человека куда-нибудь в 6 месяцев, 3 месяца, когда ему было, и человек что-то описывает, а потом он идет домой и спрашивает родителей, и родители округляются глаза, и они говорят, откуда ты это знаешь? Откуда ты знаешь, например, что у тебя вот было такое платьице, или у тебя там было то-то и то-то, когда это все уже давно не существует. То есть всегда можно получить некое подтверждение о том, что произошло. Можно вернуть человека в роды, и тоже, опять-таки, человек, как бы, душа человека все это помнит. Можно человека вернуть в лоно матери, да, то есть еще до родов, и опять получить даже подтверждение, что были вот такие проблемы у беременной женщины и так далее. Вот. Но иногда вот все происходит то же самое. То есть мы просто возвращаем человека по какой-то фобии, по какому-то страху. И человек говорит, вы знаете, у меня в этой жизни, ну я не знаю, почему мне нужно было там, скажем, там, бояться собак. Причем катастрофически бояться собак. Теперь, когда мы его возвращаем... Бывает такое, что действительно собака напугала. Вот у меня недавно была такая пациентка, да, когда ей было там 3 года, огромная собака родственника прыгнула на нее с радостью. Ну, понимаете, когда на 3-летнего ребенка прыгает такая вот самая, то вот, у нее с тех пор была фобия с собаками, и мы с ней это дело проработали. Вот. Но иногда люди возвращаются совершенно в другие миры. То есть вдруг они начинают вспоминать солдат с собаками, например, да, и у них вот те страхи, которые начались, не начались в этой жизни. И что интересно, что они прорабатываются. То есть, когда человек это вспоминает, когда мы с этим работаем, то человек вспоминает о том, что было. Вот я писал в своей книге «Преоблачение», такой случай, ко мне пришел Роши Шива, не наш Роши Шива, но тем не менее. Вот, и он говорит, знаете, вот у меня такой очень странный страх. Я когда в душе, то каждый раз у меня мурашки по телу. Я не боюсь воды. Я могу плавать. Я могу принимать ванну. Нет проблем. Но в душе вот у меня такой... Вот, мне хотелось бы посмотреть, откуда это приходит, и избавиться. Ну и понимаете, что для меня абсолютно безразлично. Мы вернемся в детство и найдем какую-то травму. Или мы еще где-то как-то найдем, ну, что-то. И вот, опять-таки, мы его возвращаем по этому страху, и он тут же возвращается в прошлую жизнь и вспоминает, что он погиб в газовой камере. И газовые камеры, как вы знаете, были устроены как душевые. И вот мы помогаем ему, значит, выйти с душой и почувствовать, опять-таки, да, что на самом деле смерти, как ее понимают атеисты, нет, и уже бояться нечего. И да, человек убирает этот страх, он ему уже не нужен. Но главное, что мы достали, что называется, да, то есть вот тот файл, где этот страх был. И тогда его можно стереть. Тогда он уже нам с вами не нужен. Значит, ну, тогда, естественно, вопрос у нас возникает у людей. А откуда вы знаете, что это, скажем, действительно реинкарнации, а не выдумки людей? Дело в том, что, понимаете, очень важный момент такой, что когда люди что-то выдумывают, они, как правило, это выдумывают для того, чтобы, наоборот, скрыть причину. И не вернуться туда, где на самом деле вот было что-то очень страшное. А здесь люди, наоборот, они возвращаются именно в тот момент, когда были жуткие страхи, да, то есть просто жуткие страхи. Вот у меня совсем недавно тоже был такой типуль, и, значит, мы спрашиваем вот ту часть, которая обладает этим знанием, а почему ты, собственно, не хочешь открыться и показать женщине, откуда там это вот пришло? И ответ получается, там будет очень холодно. Да то, что единственное, что сказали. И действительно, когда мы туда вернулись, просто вот человек вот дрожал от холода, и человек чувствовал этот холод, и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть, Но дело в том, что люди вспоминают вещи, о которых они знать просто не могли. Я приведу просто несколько примеров, хотите больше, то есть их сколько угодно, этих примеров. Ну, есть несколько категорий. Да? Например, женщина, которая погибла, она жила в Англии, и там был погром. И они прятались в подвале церкви. Вот она описывает этот подвал церкви и описывает, что там были захоронения. Знаете, они хоронят свою знать там. Теперь, что сделали исследователи? Они из Нью-Йорка, это происходило в Нью-Йорке, поехали в Англию, нашли этот город. Выяснили, что люди, о которых она говорила, действительно жили. Теперь это знают историки, это 700-800 лет назад. Вы понимаете, это домохозяйка в Америке, она не знает таких деталей. Ну ладно. Спросили по поводу церкви. Выяснилось, что церковь до сих пор стоит. Пошли туда. Все было описано так, как было. Только единственное, никаких захоронений там не было. Они спросили, а вы вот случайно не знаете о таких захоронениях? Они говорят, нет, ничего не знаем. И это дело повисло несколько лет, пока не стали делать ремонт. Совершенно независимо от этого исследования. И когда подняли полы, под полами нашли вот те захоронения, которых она говорила, и тогда позвонили в Нью-Йорк и сказали, вы помните, вот тут искали захоронение, они оказываются вот в подвале под полами, а уже более 100 лет эту церковь никто не ремонтировал, поэтому уже никто не помнил, что там было. И вот таких случаев очень много. То есть, когда человек вдруг вам дает какую-то информацию, о которой вы знаете, что человек совершенно точно не мог знать. Вот я приведу еще один не мой пример и один из наших примеров. Значит, мальчик, маленький мальчик, у него кошмары ночью. Вот, и он говорит о том, что его сбили. Ну, представьте, ребенок в 3 года говорит, так сказать, да, маленький человек горит, горит, не могу выпрыгнуть. Вот. И тогда родители начали его спрашивать, а что такое? А кто тебя сбил? И он говорит, так вот глаза, значит, закатил, ну, как вы не понимаете, он говорит, как? Японцы. И выяснилось, что он был летчиком вот, во время Второй мировой войны. Теперь вот этот маленький мальчик называет, да, что он называет? Он называет авианосец, с которого они взлетали. Он называет проблемы с самолетом, на которых они летали. Он называет летчиков, которые летели с ним. Теперь эти летчики до сегодняшнего дня живы. И родители их обнаружили. И нашли как бы именно имя этого летчика. Нашли, так сказать, когда он погиб. Вот. Причем он, я уже говорю, он давал детали за деталями. И когда ребенок говорит о таких вещах, которые вообще никогда, как бы он не смотрел фильмы, а таких фильмов вообще нет, что называется, да, так сказать, вот. Понятно, что эта информация, она приходит из другого источника, он не мог это выдумать. Вот, у нас была интересная история, у нас была девочка, это было уже достаточно много лет назад, то есть, когда люди вообще не знали о Торе ничего. И вот эта девочка приехала с Украины, и, как я уже сказал, она была полностью в этом плане, то есть чистый лист. И у нее была проблема, и один из моих учеников сказал, ну-ка давай посмотрим, когда эта проблема началась. И она возвращается обратно, и возвращается в прошлую жизнь. И говорит, что она была сефарской еврейкой, ее папа был врачом, и у папы были кубики. Но она слово тфилин не знает. Вот. И она говорит, это были кубики. Он говорит, так, и папа что, их одевал? Она говорит, нет, папа их не одевал, потому что они выцвели. Ну, есть закон, что если действительно тфилин выцвел, то, значит, он не годится. Ну, поняв, что речь идет о тфилине, мой ученик взял свой тфилин, показал ей, говорит, вот там, да, и она говорит, что была там такая буква, она похожа на русскую букву «ше», а там действительно буква «шин» у нас есть. И он берет свой тфилин, показывает ей, говорит, вот так выглядело. Она говорит, нет, не совсем так. И начинает рисовать, и у него челюсть отвалится. Почему? Потому что у него тфилин ашкеназский, а она рисует букву, которая была на сефарском тфилине, которая была у ее папы. Значит, девушка не знает, что есть ашкеназы, она не знает, что есть сефарды, она не знает, что такое тфилин, она называет кубик, ну и так далее, так далее. Понимаете? То есть вот такие детали и таких вещей очень много, когда человек тебе начинает детально рассказывать, вот это еще один факт того, что здесь явно человек не выдумал. Ну и еще просто одну такую вещь. Вот я вам расскажу. Интересно, это что, вы знаете, это я вычитал на самом деле у канадского психиатра, да, вот, и доктор Виттен. У него был такой случай. У него, значит, один молодой человек вспомнил, что он был рыцарем в прошлой жизни. И он рассказал такую историю, что я поссорился со своей невестой, очень вспылил, взял ее, ну, знаете, как рыцарские перчатки, и выкинул из замка, с балкона замка. Но она разбилась насмерть. Теперь доктор Виттен знает то, что мы все знаем, что если у человека был какой-то конфликт в прошлой жизни, и он не разрешился, эти люди, как правило, рождаются где-то рядом. И он спрашивает у этого человека, он говорит, слушай, говорит, а ты знаешь, кто она в этой жизни? И когда человек уже находится в этом состоянии, он может это увидеть. Он говорит, да, это, говорит, моя родственница. А можно ее пригласить? Говорит, пожалуйста. Тогда доктор звонит ей и говорит, вы знаете, вот мы тут делаем эксперимент с прошлыми жизнями. Не говоря, в чем дело. Вы бы не хотели принять участие? Вот ваш такой-то родственник, он, значит, вот говорит, что вы бы, может быть, не отказались. Она говорит, конечно, интересно. И тогда ее уже врач возвращают в прошлую жизнь, и она ему рассказывает то же самое, но уже с точки зрения женщины, которую выбросили с балкона. То есть оказывается, что можно найти свидетеля. И у нас тоже такое было. Было таким образом, что одна из моих учениц, когда мы с ней делали регрессию, то она вспомнила, что она жила в Германии, в маленьком городе рядом с швейцарской границей перед войной, Второй мировой войной. Она была замужем за художником, и они жили богемной жизнью, и от этого он совсем свихнулся, и он покончил с собой. Теперь он покончил с собой тем, что бросился перед гоночным автомобилем. Там в городе в этом проходили гонки по улицам, и он бросился перед гоночным автомобилем, его сбил гоночный автомобиль, и он погиб. Ну, это необычное как бы самоубийство. Как вы сами понимаете, если я спрошу, так сказать, человек покончил самоубийством, вы мне скажете таким образом. И вот она приходит через год с огромными круглыми глазами и говорит, ты знаешь, говорит, у меня сегодня был, ты не представляешь, какое утро. Я говорю, ну, рассказывай. Говорит, у меня есть лучшая подруга. И вот эта лучшая подруга спрашивает, у меня есть проблема, я знаю, что ты вот занимаешься тоже уже регрессивными техниками, вот скажи мне, может быть, мы сможем найти, откуда это пришло. Ну, замечательно, начинаем работать. И она возвращается в этот же самый город, в котором я уже была год назад. И возвращается в то же самое место, в то же самое время. И я тут ей говорю, слушай, говорю, а вот ты знаешь, год назад у меня была регрессия, и я жила в этом городе, ты меня случайно там не знала? Она так думает несколько секунд и говорит, да, конечно, ты была замужем за этим мужиком, который бросился под гоночный автомобиль. Ну, представляете, значит, у человека уже волосы встали дыбом. Вот, и потом эта подруга, приятельница, говорит, да я у вас много раз была в доме. И говорит, ты представляешь, весь все утро мы говорили о моей квартире в моей прошлой жизни, которую я видела год назад вот в этом сеансе, а она видела сейчас, и вот мы, значит, квартира необычная, квартира художника, и вот мы как раз разговаривали, где что стояло, где что было, и вот вспоминали как бы грядущие дни. Вот, вот, значит, вот просто как несколько примеров Опять-таки, как я уже сказал, знаете, регрессии мы проводим не просто так, попутешествовать, а когда у человека есть какая-то проблема, которая не решается в этой жизни. То есть человек не знает, почему к нему приходят такие сны, почему к нему приходят такие кошмары, да, то есть почему он видит там что-то. И тогда мы просто-напросто по этим чувствам, по этим ощущениям возвращаемся обратно. Совсем недавно вышла книга вот моей соседки по старому городу, да, Сара Ригла написала книгу о людях, которые как раз вот никакого даже не имея отношения к иудаизму и к катастрофе, все детство жили в кошмарах катастрофы. Вот они вырастают, и они не понимают, почему. И очень многие из них, естественно, потом, услышав концепции реинкарнации, как я уже говорю, многие из них вообще не евреи, да, так сказать, да, вот, они приходят к людям, которые занимаются регрессивной терапией, и узнают, что действительно они погибли в катастрофе. Теперь, каким образом, что может быть с неевреем? Дело в том, что еврейская душа, она остается всегда еврейской душой. Но если евреи делают что-то такое, что не соответствует, скажем так, да, еврею. Особенно, вы знаете, ну, во-первых, были люди, которые, когда убивают евреев, вообще говорят, я бы не хотел быть евреем, просто не хотел быть евреем. Иногда люди уходят из еврейства из-за меркантильных соображений и так далее. Всевышний говорит, свобода выбора, ты хочешь быть неевреем, я тебя верну в нееврейском теле, но ты почувствуешь, что тебе там неудобно, это не ты. И ты начнешь искать. Ты начнешь смотреть, и ты увидишь, что на самом деле быть евреем – это не просто национальность, да, а это душа, это твоя сущность. И вот эти люди, они возвращаются, очень часто они опять переходят в иудаизм, да, они, значит, возвращаются домой на самом деле.